411 страница в трудах Бааль Сулама, статья «Мир». Мы продолжаем с третьего параграфа со слов «Отсюда видно». 411 страница в книге «Труды Бааль Сулама, статья «Мир». Отсюда видно, что каждое отдельное зло становится условием возникновения силы неприятия, за счет которой развивается праведное состояние. И вот слова Раби Акивы. Книга открыта и пишет рука. Они означают, что каждое состояние, в котором находится то или иное поколение, похоже на книгу, и каждый, совершающий зло, похож на пишущую руку, поскольку каждое зло высекается и записывается в книге, пока не накопится до такой степени, что общество уже не сможет больше находиться в нем. И тогда разрушают это плохое состояние и переходят, как было сказано, в более желательное состояние. И каждое действие принимается во внимание и записывается в книге, то есть в состоянии, как было сказано. И продолжает: «Каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет». То есть каждый, кто верит, что мир — это не открытый беспризорный магазин без хозяина, а есть в нем хозяин, лавочник, стоящий в своем магазине и требующий с каждого берущего, чтобы заплатил ему желательную цену за товар, который берет из магазина. Что означает, что он должен стараться выполнять работу Творца в течение того времени, пока он пользуется этим магазином как следует, так, чтобы гарантировать достижение цели творения, как желает того Творец. И вот такой человек считается желающим взять взаймы, потому что еще до того, как он протянет руку взять что-то в этом мире, магазине, он берет это как заем, чтобы заплатить установленную цену. И это значит, что он принимает на себя обязательство работать и достичь цели Творца в течение времени, пока он пользуется магазином. Таким образом, что он гарантирует оплатить долг, оплатить его достижением желаемой цели. Поэтому называется он желающим взять взаймы, так как связывает себя обещанием погасить долг и расплатиться. И объясняет нам Раби Акива, описывая там два типа людей. Первый тип, считающий, что лавка открыта, и относятся они к этому миру как к открытой лавке без хозяина, лавочника. И о них говорит он: книга открыта и пишет рука. То есть, несмотря на то, что они не видят никакого учета, все равно все их дела записываются в книгу, как сказано выше. Ведь так действует закон развития, заложенный в творении не по воле человечества, когда действия грешников поневоле порождают действия хорошие. А второй тип людей называется желающим взять взаймы. Это те, кто считаются с хозяином. И когда берут что-либо в магазине, то не просто так берут, а берут как взаймы, обещая хозяину заплатить установленную цену. То есть удостоиться при помощи займа конечной цели. И о них говорит он: каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. И возникает вопрос: в чем разница между первым типом, которому конечная цель, которого конечная цель обязывает по принуждению через закон развития, и вторым типом, которого конечная цель обязывает через собственное закрепощение в работе Творца, выполнить ее. Разве оба эти типа не равны в достижении цели? И тогда Раби Акива продолжает и говорит, но сборщики налогов постоянно возвращаются, и каждый день взимается плата с человека, либо с его ведома, либо без его ведома. А истина в том, что и те, и другие оплачивают свои долги, соответственно, мере долга, каждый день. И как относительные силы, появляющиеся во время работы Творца, определяются как преданные сборщики налогов, каждый день взимающие долг в точном размере до полного его погашения. Точно так же и незыблемые силы, заложенные в законе развития, считаются также надежными сборщиками налогов, ежедневно и в постоянном размере взимающими долг, пока он не будет уплачен полностью. И об этом слова его. И сборщики налогов постоянно возвращаются, каждый день требуя плату с человека. Однако есть между ними различия и огромное расстояние, выражающееся в определении осознанно и неосознанно. Ведь люди первого типа, чьи долги взимаются сборщиками налогов со стороны закона развития, возвращают свои долги неосознанно, а бушующие волны, поднятые ураганом, ураганным ветром закона развития, настигают их, толкают их сзади и заставляют творение шагать вперед. Таким образом, оплата долго взимается насильно, вынуждена через непомерные страдания от проявления сил зла, давящих на них сзади. Люди же второго типа возвращают свой долг, коим является достижение цели осознанно, по собственному желанию, тем, что вновь и вновь выполняют относительную работу, ускоряющую развитие чувства осознания зла. Выполняя эту работу, они выигрывают дважды. Первый выигрыш в том, что эти силы, проявляющиеся из работы Творца, являются им в виде притягательной силы, подобно магнетической страсти. И они спешат и тянутся к ним по собственному желанию, движимые чувством любви. И нет надобности упоминать, что при этом пропадают все горести и страдания, присущие первому типу. А второй выигрыш в том, что они ускоряют для себя желанную цель. И именно они, праведники и пророки, удостаивающиеся и постигающие цель в каждом поколении. И огромное отличие между теми, кто платит осознанно, и теми, кто делает это неосознанно. Оно заключается в преимуществе света наслаждения и радости перед тьмой страданий и болезненных ударов. И сказано еще, и есть им на что надеяться. И суд справедливый. То есть тем, кто платит осознанно и по собственному желанию, он обещает, что есть им на что надеяться. В работе Творца заключается великая сила, способная привести их к возвышенной цели. Им не стоит взваливать на себя бремя его работы. А о том, кто платит долги неосознанно, говорит и суд справедливый. На первый взгляд кажется странным управление Творца, что позволяет и дает власть всем тем несправедливостям и страданиям, которые проявляются в мире, и человечество безжалостно поджаривается на них. И об этом говорится, что этот суд справедливый, потому что все исправлено и готово к трапезе в соответствии с конечной справедливой целью. И высшее наслаждение раскроется в будущем вместе с достижением творения, творениями конечной цели творения, когда любой труд, любое усилие и страдание, проходящие круговорот в поколении и во времени, напоминают нам образ хозяина дома, который трудится и совершает огромные усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. Ожидаемая цель, которая в конце концов должна быть достигнута, напоминает трапезу, которую с огромным наслаждением вкушают гости. И об этом сказано: суд, суд справедливый, и все исправлено и готово к трапезе.
Вопросы? Да, Моти.
В
чем заключается ссуда и какие возможности есть для того, чтобы вернуть этот долг?
Нет прошлого. Невозможно вернуть долг. Но осознание, что то, что я прошел, я обязан был пройти, и с прошлым нет никаких расчетов. Но все находится в книге сейчас, записано в книгу сейчас. И я в соответствии с расчетом начинаю понимать и осознавать, что Творец своим верным путем приблизил меня через различные состояния, плохие и хорошие, как единое целое, для того, чтобы сейчас я раскрыл, что я нахожусь в тупике, и без его помощи у меня нет никакого шанса продолжать. Не для того, чтобы спастись, я уже не думаю о спасении, а для того, чтобы... Я не могу объяснить эту точку, потому что нет уже тут расчета с материальным. И с духовным пока что еще нет расчета. Но я хочу, чтобы он дал мне возможность иметь возможность произвести действие и вернуть долг. Но нет, не хватает слов. Ну, немножечко ты чувствуешь.
Но мы понимаем из статьи, что возврат долга может быть и либо страданием, или есть другая возможность.
Нет, страдание находится в человеке, когда он чувствует, что он не может прийти к согласию, к любви. В этом страдание. Он не может преодолеть себя ни в чем. И если Творец не произведет какое-то чудо, но он должен увидеть, что иначе нельзя, то он пропал. Он будет вынужден делать то, что его животное, его эго говорит ему, и он не может с этим справиться и одолеть это ни в чем. И чудо — это значит действительно чудо, когда нет у него никакой возможности справиться с собой. Чувствует просто слабость во всех своих членах, в разуме, в чувствах. Он чувствует себя просто животным, у которого нет никакого шанса. Только одно. Если Творец сотворит чудо, то это произойдет. Это награда. Это награда сама по себе.
И новое желание прийти к подобию по свойствам, по форме. Это что, вид возврата долга? Еще раз, если у творения есть желание прийти к подобию, это уже типа отдача долга?
Да. Даже не совпадение по свойствам. Совпадение по свойствам — это нечто далекое. И он даже не мечтает об этом, а, по крайней мере, хоть в чем-то быть выше своего животного. Даже так. Это ощущение очень-очень неприятное, и вместе с тем это хорошее ощущение. Начало человека.
Все,
хорошо, Дагиль.
По поводу этого магазина, лавки этой, Моти спросил о плате долга. В тот момент, когда берешь оттуда, так можно сразу заплатить то за то, что я сейчас беру с прилавка?
Я не понял, еще раз.
Как Моти спросил, как заплатить за то, что ты получаешь в магазине, в лавке? Я так понял, что вы объяснили ему о том долге, который мы накопили с прошлого. А можно ли же сразу взять и заплатить, чтобы это было не займ, а сразу заплатить?
Так я уже принимаю внутри отраженного света. Я сейчас принимаю, я надеюсь, что я получу от Творца сейчас силу отдавать. Силу отдачи, подняться над эго, выше эго. Я этого прошу. И действительно, то, что мы получаем от Творца, силы отдачи, нам не нужно за это платить. Но использовать эти силы, силы отдачи, это уже награда сама по себе.
Свыше, выше того, что... Кроме того, что ты получаешь прямой свет в отраженный...
Самое
можно
близкий.
Сказать, что распространение — это самое близкое?
Распространение — это самое близкое эгоистическое действие, но самое близкое к духовному, к награде. Потому что ты распространяешь имя Творца, эту методику, его исправление, цель. Из всех действий, которые человек может сделать в этом мире, нет более близкого действия к духовному, чем распространение.
Может быть, чтобы сделать так, чтобы распространение было не эгоистическое?
Пока что нет. Как? Я не в состоянии. Пока я не нахожусь в духовном мире. Как я могу делать какое-то действие альтруистическое, скажем? Как?
Когда человек находится в духовном, он уже не должен распространять, если это так?
Когда он находится в духовном мире, когда есть духовные силы, он уже знает, где он может реализовать себя оптимальным образом. А пока что ты говоришь человеку, что самое эффективное для духовного — это группа, и внутри группы, если ты можешь заниматься распространением. Все. Но это состояние, когда мы приходим к отчаянию. Где? Да. Когда человек отчаялся в своих силах. Это действительно самое высокое состояние материальное, начиная с которого начинается духовный путь, духовное начало. Но передайте ему микрофон.
Бальсулам пишет в 57-м письме: «Нет у человека более счастливого и радостного состояния, а в тот момент, когда он находит себя отчаявшимся в собственных силах, то есть когда он уже приложил много сил и сделал все, что только возможно было, и не получил никакого лекарства, и вместо этого, ну, ответа, и он видит, что уже не может своими силами ничего добиться, и пока он не придет к этому ощущению, что он ничего не может сделать своими силами, он не, его работа не закончена. Злое начало ему постоянно говорит, что вот ты должен еще добавить, ты должен приложить еще силы, и об этом сказано. Возвышен Творец, и тот, кто себя отменяет, он видит. То есть пока человек не придет к полному низкому состоянию, когда он себя отменяет и разочаруется в собственных силах, и видит, насколько он низок, он может действительно подняться, вознять молитву к Творцу. И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и получили, получил их вопль ответ. Ведь, как сказано, что как тот, который берет и зачерпывает дырявым ведром воду, он ничего не может получить. Так же и Израиль в Египте. Все, что они построили, все провалилось сквозь землю. Также сказано, что Тот, кто не удостоился любви Творца, тот, кто делал свою работу по очищению своей души, он должен каждый день начинать заново, и каждый день, и как будто ничего не было. И когда он стремится достичь любви Творца, они приходят, как Израиль, к воплю от работы, и видели они, что они не способны вообще сделать эту работу, и пока не пришли полностью к этому осознанию, они не смогли получить ответа, потому что Творец требует совершенной молитвы и просьбы.
К такому состоянию нас постепенно приводят, насколько мы хотим добиться успеха в духовном всеми силами. И в соответствии с этим мы чувствуем, насколько нам не удается добиться успеха ни в какой форме. И тогда мы приходим к состоянию отчаяния, настоящего, истинного. И тогда нам открывают. Но главное — это понятие изгнания. Пройти его быстро и насколько возможно. И здесь тоже Бальсулам пишет, что можно сократить изгнание, но на благо это нам или нет, потому что это все-таки должно быть 400 лет на все желания человека. Человек во всех своих желаниях должен почувствовать, насколько он не в состоянии ни в чем проделать хотя бы какое-то действие, о котором пишут, говорят, он его уже понимает, чувствует, но не может сдвинуться. Он просто заперт, остановлен. Он чувствует, что он находится, что он напутан тысячами пут, что так его охватывает желание получить наслаждение, так его, оно его удерживает. И только когда оно его дергает за ниточки, как куклу, как марионетку, тогда он может двигаться. И это происходит во всех его желаниях, во всех его мыслях. И он видит, насколько все это находится под чуждой властью, и он ничего не может сделать. Такое ощущение называется изгнанием. Ладно.
Ну,
если к этому правильно подойти, если не убежать, если удержаться, самое главное, все делай, кроме уходи. Тогда мы проходим эту точку и уже разбиваем эти ворота. Да. Мордехай из Израиля спрашивает, если эта статья говорит о построении экрана, то когда человек начинает осознавать, сколько стоит каждая вещь в магазине?
Я не знаю, этого я не знаю, я не хочу эти философствования. Так же и ты, когда ты выясняешь, какие вопросы спрашивают, ты должен выяснить и посмотреть, это вопросы эти, они по сути или нет?
А какова полная плата за каждое действие?
Если мы говорим о раскрытии галута, изгнания, когда проявляется сила фараона, которая властвует над нами, так нет у нас ничего, кроме «вскричали сыны Израиля». Кричать до такой степени, чтобы действительно Творец, если Он существует, Он услышит. Я говорю специально так. Если Он, Творец, существует, Он услышит, потому что до этого Он скрыт, а потом Он начинается раскрываться. То есть крик, этот вопль был, должен именно дойти до этой точки. Мы пройдем ее, дойдем до нее, не волнуйтесь. Не то, что я говорю, что нужно терпеть и ничего не делать. Нет, нужно делать все, что возможно, и тогда-то придет. Ну, этапы, этапы. Ну, что можно сделать? Ну, я, в общем-то, доволен. Доволен темпа продвижения. Он не был такой, такого не было в прежние времена. Темп особый. Хорошо, но есть там у нас много вопросов на экранах. Ну, давайте начнем. Ну, больше где людей? В Москве или в Питере? В Москве больше или в Питере? Питер хотят поговорить о чем-то другом? Кто хочет о статье задать вопрос? Москва, скажем? Ну, Москва.
Есть вопрос или нет? Возможность вскричать к Творцу, обратиться к Нему, это получить суду эту, это является оплатой? Или оплату можно потом произвести, там, как оправдание, там, или что-то?
Оставьте вы эти оплаты и оставьте прошлое. Мы говорим о другом состоянии, не о лавке, там, магазине. Вы путаетесь тут, оставьтесь. Есть у нас галут, то есть у нас есть изгнание. Мы должны раскрыть это изгнание, что я чувствую себя, что в каждой клеточке моей, в каждом моем органе, в каждой моей мысли, в каждом желании, во всем, что это я, властвует чуждая сила. Она чужая во мне, это мой эгоизм, он для меня чужд, он тянет меня, он останавливает меня, я начинаю чувствовать его, как он... Я начинаю ощущать его, что он во мне, это просто чуждая сила, и он тянет меня, не дает ничего сделать. Это ощущение изгнания, галута. Это ощущение мы должны найти в себе, и выяснить его до такой степени, что было уже невозможно это выдерживать. И тогда есть вопль и выход из изгнания, из галута. Сейчас Питер, пожалуйста.
Ну, всем добрый день. Не знаю, как вы сказали, но как прозвучало в переводе, что есть какой-то конгресс в Питере. Вот. Так мы хотели немножко сказать про этот какой-то конгресс. Это не питерское мероприятие, а это большая международная команда, которая, ну, годами трудится на то, чтобы было у нас обучение в интернете, там онлайн и кампусы во всех городах. И уже не первый год у нас происходят такие конгрессы для студентов. Наши для них еще пока не очень подходят. И это регулярное событие. Сейчас оно проходит в Москве, в Киеве, у нас, еще в нескольких городах, в Казахстане. И два дня, у нас это будет два дня на двух этажах. Мы уже начали вчера. То есть у нас есть и секция для студентов, и подготовки для преподавателей, для основной группы. И это такое пробуждающее действие для нас. Поэтому мы просим поддержки.
Подожди, я не понимаю, для чего мы должны это слушать сейчас. О каком конгрессе он говорит? Сегодня? А, вчера и сегодня, там, где Сенька находится. Да, извините, я понял. Я не понял сначала. Да, пожалуйста, Питер, продолжайте.
Выкроить время, потому что мы не знаем заранее, как это происходит. Вот наш календарь, он быстро меняется. И в этот раз это получилось как подготовка к Нью-Йоркскому конгрессу. Ну и, может быть, Сеня добавит пару слов.
Собираются здесь очень много молодых, сильных ребят. И я в большом впечатлении от всех их них. Это очень большие конгрессы. И это огромная работа всех групп питерской, московской, Казахстана, Киева. И поэтому мы очень просим поддержки. Здесь будет сколько? Больше 100 человек? Сотни, 100 человек. И так в каждом городе. Поэтому это не какой-то конгресс, а очень большой конгресс. Собираются студенты.
Ну хорошо, чем мы можем помочь? Я не знаю. Короче, если нужна какая-то помощь от нас, и мы можем помочь, пожалуйста, мы будем рады помочь, поддержать. Хорошо, дальше. Есть у нас Астана. Астана и Вильнюс, подготовьтесь.
Здравствуйте, Раф. Я хотел бы задать вопрос. У нас их два, вот мой один. Есть состояние вот этого вот изгнания, то есть когда ты ничего не можешь, то есть тебе прям вот реально, кроме того, как молиться, Творцу больше нет никакой возможности. А есть еще такое состояние принятия и согласия. Вот это я хотел узнать, это больше вот это вот принятие согласия, то есть когда ты успокаиваешься, то есть ты принимаешь то, что есть сейчас. И это согласие и принятие, это что-то психологическое или как это, что это именно? Спасибо.
Изгнание, галут, это не состояние как мгновение. В течение галута ты делаешь вещи, которые тебя заставляют, твой эгоизм, и ты не можешь сопротивляться. Ты вообще не знаешь, ты не определяешь, что это чуждая сила, а постепенно ты начинаешь определять ее, ощущать ее как чуждую силу, которая властвует над тобой. Потом ты начинаешь находить, определять, что ты хочешь освободиться от нее, это делает тебе больших много проблем, проблем материальных, и потом ты опять же в своем эгоизме начинаешь продолжать продвигаться, и ты начинаешь видеть, что это мешает тебе в духовном продвижении. Потом ты буквально видишь, что эта сила, она... Ты не знаешь, что делать с ней. Оно просто у тебя забирает желания, забирает у тебя мысли, забирает у тебя все. То есть ты не думаешь о духовном. Ты думаешь о том, как использовать твое желание животное, материальное. Ты не находишься в каком-то намерении, хоть в каком-то, какой-то тенденции даже, чтобы быть в отдаче. Ты даже можешь оставить уроки. Не то, что ты их оставляешь. Ты просто перестаешь. Ты не входишь в них. Ты не углубляешься в них, как раньше. Ты так просто так плывешь по волнам. И находишься, приходишь, уходишь, входишь. И ты как будто бы просто находишься, присутствуешь, и не более того. И до какого времени это происходит, пока ты не начинаешь чувствовать, что не просто эгоизм так действует, а уже против Творца. То есть из всех этих состояний, большого количества, которое ты прошел, ты начинаешь ощущать, что либо ты уже в конце концов стремишься к Творцу, и ты обязан просто преодолеть это, или преодолеть это эго, или ты склоняешься к эгоизму и оставляешь путь, и ты можешь, сколько у тебя времени осталось, продолжаешь так жить, ну, в группе находиться, неважно, как будет, так будет. И тут ты приходишь к очень чувствительной особой точке, которая называется осознание галута, осознание изгнания, когда ты буквально чувствуешь, как мы уже говорили, что ты находишься в наручниках, ты находишься в изгнании, находишься, ну как сказать, как сказать, у врагов. Да, в плену у врагов. Буквально в плену, просто тотально во всем, и в разуме, и в сердце. И нет у тебя никакой возможности убежать. И нет у тебя даже никакой возможности плакать и просить у Творца. Желание получать, оно властвует. Если оно властвует, так оно властвует, и все. Что ты можешь сделать? Ты ничего не можешь просить. Это его власть, в этом тоже проявляется. Но ты не просто состоишь из души и тела. Твое тело — это просто... Это животное, это вот животное тело биологическое, этот белок, белковое тело, но ты все равно, получается, что ты продолжаешь, ты находишься в группе, ты как-то функционируешь, проходит еще время, еще какие-то действия ты делаешь, вынужденно выполняешь их, потому что ты обязан их выполнять, все-таки есть какой-то стыд, какая-то обязанность, и ты приходишь к состоянию, что лучше умереть, чем жить так. Либо Творец помогает, и я уже поднял руки, и все. Либо Творец помогает, либо Творец не помогает. И уже не важно мне. То есть желание получать уже не требует вознаграждения, и мне уже не важно. Ну и дальше так вот продвигаемся. В том, что начинает чувствовать, что действительно хочет, чтобы это было ради Творца. Это развитие, это действие света. Но для себя уже как бы нету никакого расчета, оно пропадает, пропадает, угасает, и все. Только ради Творца, если бы я мог сделать, я бы уже сделал. Но для себя нет, все. Я уже себя закопал. Как будто бы я чувствую себя так, что я для себя вообще не существую в реальности. Просто сгнил. И тогда из этого, когда хотим сделать что-то ради Творца, ну все равно. Но это уже так, это тяжелее уже объяснить, как это проходит, как происходит, это когда пробуждается. Вдруг приходит огромный крик и пробуждение, и точка Моше выходит и борется, и тогда уже выходим мы. И я заранее вам это все рассказываю. Мы находимся на определенных этапах этой работы. Подумайте, запутаетесь, неважно, но мы уже в этом находимся, уже можно это объяснить, и уже можно об этом думать. И я надеюсь, что мы пройдем все, что нам осталось до выхода из Египта в быстрой форме, и тогда рождение. Рождение в мир света. Как где-то он это объясняет. В статье «Таинство рождения в рождении». Это все. Хорошо?
Мирони.
Мирони? Хорошо, я хочу еще сказать что-то всему мировому кли. Шимон, Кармон, здесь? Был и ушел. Ну, неважно, неважно. Он как бы ответственный. Кто отвечает здесь за большой конгресс? Сколько записалось людей, сколько не записалось. Вот эти вещи все.
Запись еще не началась.
А, еще не начиналась. Я просто хочу обратиться ко всему мировому кли. Во-первых, билеты. Билеты, чем раньше вы их покупаете, тем они дешевле. Вы знаете это. Это первое. Второе. Вы записываетесь? Пожалуйста, запишите себя заранее. Запишитесь заранее на конгресс. Если вы можете раньше приехать, я обращаюсь к мужчинам прежде всего. То есть вот этот конгресс, который будет проходить в корабле пустыни и также в Ганет-Аруха. Неважно. То есть вот эти два конгресса, которые, в принципе, одна неделя один за другом, за другим будут проходить. Ну, может быть, там с перелетами там около 10 дней вы должны заранее позаботиться, записаться и, может быть, заплатить. Выясните все эти вещи. Конгресс превращается в очень-очень мощный, серьезный. Два конгресса, которые вместе соединены. Разница между ними, там расстояние между ними — это несколько дней, 2-3 дня. Мы эти 2-3 дня будем проводить занятия и объединения. Все, кто приедут, я прошу. Несмотря на то, что есть у нас конгресс через неделю, ну, это очень здорово, хорошо, но здесь мы как бы мест не снимаемся физически, а на этом конгрессе, на будущем большом конгрессе, мы уже должны сейчас позаботиться о нем, о том, как мы там будем на Ганет-Аруха.
Рав, и мы просим, что те, которые нуждаются в помощи в получении визы, обратиться к нам, чтобы мы начали над этим работать.
Есть уже список записавшихся?
Нет, еще нет. Пока мы все готовим. Алон? 1 января мы начинаем запись.
Только 1 января? Почему?
Ну, есть различные ограничения. Финансовый отдел, проблемы с записью.
Ну, хорошо. Ладно. Но все равно я обращаюсь ко всем, чтобы тот, кто хочет приехать, пусть напишет. Тот, кто не может приехать, пусть напишет, почему не может. Приезжайте. Это конгресс очень важный. Мы делаем его, проводим его раз в год. Мы почти не делаем больше конгрессов физических. Да. Только в Америке. Я сделаю еще один конгресс в Америке в мае. И все. Поэтому, пожалуйста, я очень-очень советую, рекомендую приехать сюда со всех уголков мира. И сейчас...